быть со Словом Божьим. Если ты взял свою Библию, давайте мы откроем ее на Псалме 36. 36 Псалом. И в 4 стихе Давид пишет здесь. Давид говорит нам: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Знаешь, какая-то радость, когда ты переживаешь ответ от Бога, когда Он что-то исполняет в твоей жизни. И это не просто какой-то сюрприз или какой-то неожиданный поворот судьбы в твоей жизни, но это что-то, что ты так хотел и так жаждал, чтобы это произошло в твоей судьбе, в твоей семье, в твоей жизни. И вот оно происходит. Вот оно осуществляется. Знаешь, ничто так не приносит большой радости в жизнь верующего человека, как ответ от Бога. Или когда Господь исполняет желание сердца твоего. Когда ты даже, может быть, дерзаешь мыслить что-то большое, а где-то даже и себя приостанавливаешь, думая о том, что, наверное, это не скромно думать так, или, может быть, это слишком уж дерзкие мечты. Но когда Господь потом вдруг оборачивает всю ситуацию таким образом, что не только Он отвечает на твое желание, но даже больше. Больше, чем ты думал, больше, чем приходило тебе на сердце, больше, чем ты даже мог себе дерзнуть, помечтать, а Бог, знаешь, так вот, как гром гремел недавно, да? Бабах! И что-то происходит настолько сногсшибательно сильное в твоей жизни, что аж дыхание просто замирает внутри тебя от изумления того, насколько Бог велик. Было ли в твоей жизни когда-то, когда Господь делал что-то для тебя, и это было даже сверх твоих ожиданий? Было когда-нибудь в твоей жизни?
Да.
Переживал ли ты такой ответ от Бога, который просто приводил в изумление твое сердце и твой дух? Знаешь, Бог, мы читаем в Слове Его, Бог говорит о том, что когда мы утешаемся им, когда мы на самом деле, как Ирина говорила, мы ищем прежде Царство Его и правду Его, праведность Его, то вот на самом деле вот это прилагается в нашу жизнь. Приходит осуществление наших желаний. Кто-то говорит, что это неправильно, это неправедно, это не свято иметь какие-то желания в своем сердце. Конечно же, неправедно и неправильно иметь греховные желания внутри себя. Но на самом деле это здорово, когда мы как люди из плоти и крови, мы можем чего-то желать. И когда эти желания Господь осуществляет. Знаешь, это здорово. И Писание говорит: утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. И знаешь, я увидел, что в действительности Господа не особо волнует, какие желания в нашем сердце. Его волнует, чтобы наше сердце, оно было с Ним. Потому что если наше сердце, оно будет с Ним, то в нашем сердце будет правильное желание. Мы иногда настолько переживаем о том, чтобы фильтровать желание, что мы упускаем главное, чтобы утешаться Господом, чтобы наслаждаться взаимоотношениями с Ним, чтобы, храня свое сердце и оберегая его, направлять его в поклонении, в хвале к Нему. Потому что если все правильно будет с Ним, если в нашем сердце горит любовь к Богу, то и желания там будут правильные, благочестивые. И я увидел, что если мы всем сердцем любим Его, всем разумением и всей крепостью, то Господь будет приводить в нашу жизнь такие чудеса и такие вещи, которые, может быть, покажутся тебе незначительными, но Господу будет угодно, и Он будет испытывать наслаждение, производя это в твоей жизни, когда ты ставишь его на первое место. Даже мелочи, даже какие-то вот незначительные детали в твоей жизни. Даже в этом Господь любит и наслаждается, чтобы благословлять тебя. Я думаю, что любого отца, и если взять любую мать, любых родителей, если ты возьмешь, им нравится, Они наслаждаются, когда видят радость на лице своего ребенка, когда их мечта осуществляется, и они получают что-то, какой-то дар, какой-то подарок, о котором они так желали, который они так желали, которым мечтали, может быть, молились, где-то, может быть, ставили в своем календаре, что «Господь, молюсь Тебе о том, чтобы в моей жизни было вот это и вот это». Знаешь, это потрясающе, когда ты видишь радость на лице у своего ребенка. Аминь. И написано в этом же псалме, в 36-м псалме, в 23-м стихе, Давид здесь продолжает, говоря: «Господом утверждаются стопы такого человека». Какого человека? Который утешается Господом. Который, как написано здесь в этом же псалме, в 5-м стихе, который предал Господу свой путь и который уповает на Него. Писание говорит, что в 23 стихе, что Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Видишь, Господь говорит здесь о том, что тот человек, который уповает на Господа, тот, который утешается им, который вложил свой путь, свою жизнь в руки Господа, то шаги такого человека утверждаются или направляются к Господу. И мы говорим о плане Божьем. Мы говорим о стратегии Божьей в достижении видения, в достижении определенной цели, которую ты поставил для себя. И знаешь, все мы можем сесть и несколько минут, проведя в размышлениях, выработать определенный путь, как достичь свою цель, которую мы поставили для себя. Но так важно, чтобы этот путь и эта стратегия была от Бога, потому что именно она будет успешна. Именно она будет благословлена Богом. Потому что у нас могут быть разные замыслы и разные планы на жизнь. Но мы знаем, что исполнится и осуществится то, что определено Богом. Аминь. И мы не хотим промахнуться. И я хочу показать тебе путь, как не промахнуться. И если сказать это простыми словами, то этот путь кроется в том, чтобы наслаждаться Господом. Чтобы поставить его на первое место в своей жизни. Как и написано, уповай на Господа, делай добро, как мы читаем это в 3 стихе 36 псалма, живи на земле, храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего, предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Что Он совершит? Он совершит этот путь, твой замысел, твой план. Он его не просто совершит, он не только его усовершенствует, но он также позволит тебе его осуществить на практике и достичь этой цели. Аминь. Господом утверждается стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Как обнаружить Божий план? Как понять, что этот план на самом деле от Господа. Когда мы говорим о плане Божьем, Его воле, Его целях, в нашем восприятии всплывают всегда какие-то большие вещи. Мы думаем о чем-то таком громыхающем, фантастически большом и великом. Это выглядит настолько драматично, сильно и потрясающе, что оно даже может пугать человека. И это начинает давить на тебя, потому что в этом мире мы живем в обществе, где успешный человек рисуется как человек, достигший чего-то великого и большого. Если это человек, который достиг успеха, то это, конечно же, уровень там какого-нибудь Марка Цукерберга, как там его фамилия?
Цукерберг,
да? Фейсбук там, миллиарды долларов. Если это успешный человек, то, конечно же, это, я не знаю, какой-нибудь человек, который достиг первых мест на Олимпиаде, в каких-то выступлениях. Это обязательно человек, который оставил позади, в тени всех остальных людей. Знаешь, Божий успех – это не обязательно оставить всех в тени своей славы. Божий успех – это не тот успех, о котором мы привыкли думать или воспринимать. Но Божий план или Божий успех – это также и в маленьких вещах, и в небольших каких-то планомерных шагах, которые мы предпринимаем, которые выглядят незначительными для нас, но и это от Господа. И я хочу показать вам из Слова Божьего, что именно этим путем Господь выстраивает свой план в нашей жизни. Знаешь, без всякого сомнения, во-первых, я хочу сказать, что у Бога есть план для твоей жизни. Бог имеет план для твоей жизни. У Него он есть, Его замысел, Его план для твоей жизни. И я хочу тебе также показать, что каждый план, и каждый шаг, и каждая стадия, которую мы проживаем в этой жизни, она важна в глазах Бога. Какая бы она незначительно не выглядела, какая бы она не выглядела даже безуспешной, в глазах Бога даже безуспешные стадии в нашей жизни, это является шагом, через который Господь хочет осуществить свой план для тебя и для меня. Не каждый человек обнаруживает Божий план, потому что считается, что это очень тяжелое занятие. Но это не так. На самом деле, это достаточно простой путь, который Бог дал нам, обнаружить его план. Большинство думает, что это происходит, когда ты переживаешь какое-то сверхъестественное проявление. Небо открывается, свет на тебя падает. Или во сне ты видишь какой-то пророческий вещий сон, где четко и ясно дается тебе какой-то план или какая-то стратегия, или как Менделеев ты видишь всю эту таблицу химических элементов, и потом ты становишься успешным человеком. Не обязательно так. Не обязательно это какое-то сверхъестественное проявление. Не обязательно это какой-то чудный сон, который открывается тебе. Зачастую Божий план раскрывается шаг за шагом, когда ты просто идешь за Господом. Каждый шаг – это стадия в осуществлении Божьего плана. Очень легко думать, что ходить в воле Божьей – это, знаешь, запрыгнуть во что-то очень большое, и ты становишься очень успешным человеком. Но важно понимать, что для того, чтобы достичь Божьего плана, тебе нужно просто двигаться маленькими шагами. Для того, чтобы дойти до Минска, я не знаю, сколько дней нужно пройти. Но если ты будешь делать шаг, идти шаг за шагом, рано или поздно ты дойдешь до Минска. А есть даже такие люди, которые ставят целью для себя обойти вокруг земли. И они делают это пешком, а кто-то на велосипеде, а кто-то на моторной лодке. И шаг за шагом, метр за метром, километр за километром, тысячи километров за тысячу километров, они достигают своей цели и становятся очень известными людьми. Но все начинается с чего-то небольшого, маленького, с маленьких шагов, которые мы предпринимаем. И Бог, мы должны понять, что в Божьем замысле и в Божьих планах Бог именно так нас и ведет, шаг за шагом. Когда мы наслаждаемся Богом, когда мы сердце свое помещаем в Него, то каждый шаг, который мы предпринимаем, это есть Божий план для твоей жизни. Бог не ведет нас гигантскими шагами. Знаешь, в детстве мы с друзьями любили прыгать по лестничной площадке. И кто из нас перепрыгнет через максимальное количество ступеней? У меня получилось перепрыгнуть только 4 ступеньки. У моего друга получилось 5 ступеней. Но знаешь, если постоянно так прыгать, то можно растянуть свои ноги. И потом они будут болеть. И знаешь, Бог не просто дал нам ноги, чтобы мы делали какие-то гигантские скачки. Но Бог дал нам вот эти ноги для того, чтобы мы ими ходили. И есть определенное расстояние, которое мы преодолеваем, когда мы двигаемся этими шагами. И когда Господь говорит о нас, Он также говорит о нас, как о духовных личностях. Он говорит о нашем внутреннем человеке, у которого есть слух, у которых есть зрение. И у нас также есть способность двигаться вперед, способность расти. И знаешь, Бог не создал нас кузнечиками, Бог не создал нас с пружинами. Бог создал нас с ногами, чтобы ходить. И движение в Боге – это шаг за шагом. И иногда мы ими пренебрегаем, думая о чем-то величественном и могущественном. Знаешь, великими врачами не становятся за одну ночь. Вначале эти люди идут в какое-то медицинское учреждение, которое они заканчивают не экстерном, не заочной формой обучения, а именно стационаром и практикой. И затем их не сразу допускают к хирургическому столу. И я не думаю, что кто-то из нас хотел бы лежать на этом хирургическом столе, если бы там находился какой-то практикант, который только закончил первый курс медицинского училища. Мы хотим быть в руках самого опытного хирурга и самого профессионального врача, у которого есть репутация, который достиг какого-то успеха. Но это не происходит за одну ночь. Это происходит, когда человек шаг за шагом, он достигает своего успеха. Аминь. У Бога есть план для твоей жизни. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были успешны в своей жизни. Но мы не должны пренебрегать вот этими шагами, к которому Бог ведет нас. Поэтому Божий план, во-первых, это план, который слагается из небольших шагов, которые мы преодолеваем. Аминь. Он не даст тебе следующего скачка, но он укажет тебе обязательно следующий шаг. Знаешь, существуют стадии или периоды в жизни человека. У каждого из нас был день рождения. Да? Вот завтра день рождения у Юры. И мы его будем поздравлять. Да? Сегодня день рождения у пастора Дениса Провозорова. И я его уже поздравил. И у каждого из нас есть день рождения. И это стадия, которая связана с нашей мамой. И папы. Потому что мы беспомощны в этот период. Потом наступает этап, когда мы немножко подрастаем и начинаем ходить в школу. И когда мы ходим в школу, первое время это не совсем комфортный период, потому что мы настолько привыкли к своим родителям, что обычно дети, когда они идут 1 сентября в первый класс, они кто-то плачет. Кто-то держится, ухватившись за руку своего отца или матери, и не хочет идти в первый класс, потому что им кажется, что это страшно. Наступает подростковый период, когда уже, в принципе, школа особо сильно не впечатляет, и это период, когда уже начинаешь замечать противоположный пол, начинает будоражить тебя чувства, эмоции, вот, и это период, когда ты начинаешь перерастать уже в период молодого человека, когда твоя одежда, она уже меняется из неряшливой в модную, приталенные джинсы, модная какая-то рубашка. Ты уже старательно стоишь перед зеркалом с гелем в руках для того, чтобы уложить все свои вихры, потому что ты идешь в последний класс, и надо, чтобы ты выглядел красиво. Уже неприлично тусоваться с родителями, которые слишком уже пожилые для тебя, хотя они верят, что они молодые. Ты уже считаешь, что они тебя не понимают, а ты не понимаешь их. Я тебе хочу сказать, это всего лишь на время, это всего лишь период, через который ты пройдешь, и уже приталенная одежда, она уже будет висеть у тебя где-то в шкафу, как у меня. Да? И наступает время, когда уже надо более такую свободную одежду одевать, потому что талия куда-то исчезла. Да? Есть всему свое время. И когда ты женишься, когда ты выходишь замуж, знаешь, уже все, закончилась твоя жизнь, когда ты жил как хотел. Это уже не время, чтобы лузгать семечки или есть кукурузные палочки перед телевизором в 23 часа. Это время, чтобы заниматься детьми, которых нужно вымыть, уложить. А потом наступает время, когда уже все. Ты уже себе не принадлежишь. И когда твои дети, они уже вырастают, и спустя какое-то время они уже женятся, они уже выходят замуж. И ты думаешь, ты радостный, думаешь, что наконец-таки свобода наступила в моей жизни. Но эта свобода длится всего лишь несколько недель. Потому что спустя какое-то время эти молодые заезжают к тебе в дом или в твою квартиру. И говорят: мама, папа, нам нужна помощь. И вдруг они говорят тебе, а мы уже беременны. И вдруг ты становишься уже дедушкой и бабушкой. И на выходные к тебе привозят этих младенцев, которых тебе нужно также досматривать вместе с котами, собаками, попугаями, хомяками и остальными животными, которые живут в семье твоих драгоценных детей. Есть всему свой период и свое время. Правильно? Есть определенный шаг, который ты предпринимаешь. Псалом 36, 23 стих снова прочитаю. Господом утверждаются стопы. Или стопы, извините, такого человека, или шаги такого человека, Господом утверждаются, или в расширенном переводе, это звучит следующим образом, шаги доброго человека руководимы и утверждаемы Господом. И он наслаждается, Господь наслаждается в его пути, потому что он сам тщательно задействован в каждом его шаге. Еще раз прочитаю из расширенного перевода. Шаги доброго человека руководимы и утверждаемы Господом. И Господь наслаждается в его пути, потому что он сам тщательно задействован в каждом его шаге. Знаешь, Господь наслаждается в каждом сезоне, в каждом периоде, в каждом шаге нашей жизни. В твоем детстве, в твоем отрочестве, молодости, в твоей женитьбе. Когда появляются у тебя дети, когда ты становишься уже человеком за 40, и когда уже ближе к пенсионному возрасту, Господь наслаждается в каждой стадии твоей жизни, потому что Он сам тщательно задействован в каждом твоем этапе. На каждом этапе твоей жизни Господь задействован, Господь вовлечен. Не расстраивайся. Иногда, когда я общаюсь с некоторыми, которым еще 39 или 38, и они с ужасом ожидают, когда наступит это 40 лет, для них это кажется все, конец. Но я тебе хочу сказать, как человек, который уже прошел этот этап, это только начало. Когда я общаюсь с теми, кому за 50, они говорят, жизнь это только начинается после 50. И я вам хочу сказать, есть благословение на каждом этапе твоей жизни. Аминь. Не списывай со счетов тех, кому за 70 или за 60, потому что на каждом этапе Господь наслаждается во взаимоотношениях с тобой. Если ты на самом деле ставишь Его на первое место, если Он на самом деле является твоей надеждой, твоим упованием внутри твоего сердца, я тебе хочу сказать, каждый этап твоей жизни – ты будешь наслаждаться жизнью с Богом. И каждый этап, и каждый шаг твоей жизни, это будет часть божественного плана, который будет работать на твое благо и для тебя. И Господь будет наслаждаться, потому что Он тщательно задействован в нем. Аминь. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Иногда нам кажется, что Господу не до нас. Ему нет дела до наших мелочей. Он слишком великий и превознесенный, чтобы ему быть вовлеченным там, в какой-то моей гитаре, или там, в новой паре обуви, в которой я так отчаянно нуждаюсь, или в чем-нибудь еще, ну, я не нуждаюсь, но в каких-то мелочах. Но он любит, он наслаждается быть вовлеченным в каждой детали твоей жизни. Ему это нравится. Знаешь, но он ведет нас шагами. Шаг за шагом, который приводит тебя к великой судьбе. Шаг за шагом. И мы придем к такой точке в своей жизни, когда мы пересечем эту линию между жизнью и смертью и войдем в радость нашего Господина. Писание говорит, что Он приготавливает для каждого из нас жительство. Знаешь, как-то слышал беседу двух братьев, которые, общаясь друг с другом, говорили о тех домах, которых ожидают там на небесах. Я не знаю, как ты, но я знаю, это будет самое лучшее жилище, которое только можно себе представить, которое Господь приготовил для тебя и для меня. Город, о котором мы читаем в книге Откровений, который сделан из драгоценных камней. Знаешь, иногда, когда был такой момент, когда, получается, пару лет назад мы были в ювелирном магазине, где были вот эти вот, знаешь, такие маленькие бриллианты, алмазы. Мы там ничего не покупали, Вот, но мы там были, и знаешь, и было удивительно, это когда мы были в Израиле, помнишь, Илья? И мы были там на алмазной бирже, там был такой огромный, такой хороший магазин, и вот эти продавцы, еврейские продавцы, они предлагали вот эти вот драгоценности, которые стоили там $1000, $5000 там. И там маленький такой камушек, и он стоит таких больших денег. А когда я читаю книгу Откровений и читаю, как и из чего построен небесный Иерусалим, дух захватывает от этого великолепия и славы. Это знаете, как в том анекдоте, когда один мужик умер и попадает он в рай, на небеса. Ну, и заодно с собой там в чемоданах тащит все свои пожитки, там, золото, драгоценности, которые он насобирал за жизнь. И ангелы стоят на воротах, смотрят в недоумении на этого мужика, который со своими чемоданами пытается пройти сквозь эти ворота. И один другому говорит: слушай, первый раз же вижу, чтобы асфальт таскали чемоданами. То есть, ну, небеса. Дороги сделаны из чистого золота. Вот зачем оно тебе там? Знаешь, мы ничего в этот мир не принесли и ничего из него не заберем. Из праха мы были созданы, и в прах мы вернемся. И знаешь, на самом деле то, что Бог приготовил для нас, это намного величественнее, чем то, что мы можем переживать сегодня. Но когда мы живем здесь, на этой земле, я тебе хочу сказать, что когда мы утешаемся Господом, то Писание говорит, что Он исполнит желание сердца нашего. Бог щедрый. Бог щедрый. Знаешь, каждая стадия и каждый шаг, который мы предпринимаем в своей жизни, мы не всегда задумываемся, что будет дальше. Я иногда думаю, что если бы Господь показал нам всю нашу жизнь, от начала до конца, мы бы испугались. Я помню, когда мне было 17 лет, я когда покаялся и пришел в церковь, и первое время, когда я попадал на воскресное служение в нашу церковь, и мы посещали служение нашей церкви, мне так хотелось петь прославление. Вы не представляете, как я хотел петь прославление. Но некоторые думают сейчас, слава Богу, что ты не поешь прославление. Наверное, моя жена так думает. Но я так мечтал. Я помню, я пошел на кастинг, на отбор. И меня забраковали, конечно же, вот, и человек, который вел тогда группу прославления, вот, не обратил внимания на мое сильное желание петь прославление, вот, но то, что я мог делать, я все равно пытался как-то быть рядом с группой прославления. И то, что я делал, я начал помогать после того, как служение заканчивалось, я помогал скручивать микрофонные шнуры, колонки. Я помню, как я таскал эти колонки, но видел себя среди вот группы прославления. И я помню момент, когда все-таки мне удалось несколько раз петь в группе прославления, правда без микрофона. Но мне казалось, это была вершина, это был просто эпицентр, ну как бы сказать, моей жизни. То есть я достиг вершины своего призвания. Я пою в прославлении. Но это казалось всего лишь маленькая стадия в моей жизни, когда я просто помогал в группе прославления таскать аппаратуру. Через некоторое время был такой период в моей жизни, когда я вовлекался в детское служение и вел детское служение, готовился. Я вам хочу сказать, это были самые сложные, ну как бы самые сложные проповеди. Это было самое непростое время. Я вам хочу сказать, проповедовать в воскресенье из-за этой кафедры намного легче, чем проповедовать этим маленьким детям там, в детском служении. Когда тебе задают вопрос: Дима, а как насчет НЛО? А инопланетяне живут в Царстве Божьем? А как насчет собак? Вот я когда умру, я заберу с собой собаку на небо. И это самое непростое служение, детское служение. И Господь видел меня тогда, и Господь что-то делал с моим сердцем. Когда я учился в Минске в университете, я помню этот период, когда я жил в общежитии и проповедовал, как мог, Евангелие своим однокурсником в этом общежитии. Это был тоже период в моей жизни. И даже тогда, когда мои однокурсники издевались надо мной и, проходя мимо меня, пели «Господу Богу помолимся, отец Дмитрий идет». Знаешь, они, не зная и не догадываясь, пророчествовали в мою жизнь о том, что однажды я стану служителем церкви, пастором. И я помню вот эти моменты, когда внутри себя я понимал, что бухгалтером я не стану. И в банке работать я не видел себя там. Но мое сердце, оно влекло меня в церковь. Оно влекло меня на молодежное служение. Оно тянуло меня там, где звучало прославление и где проповедовалось слово. Меня тянуло в это место. И когда я за последние гроши, которые были у меня, я покупал этот билет на электричку, ехал до Осиповича, а с Осиповича ехал дизель поездом до Могилева, чтобы хоть как-то сэкономить, максимально приезжать в Могилев, в свою церковь. Я приходил в воскресенье в церковь и видел своих братьев и сестер, и мое сердце просто ликовало. Я был дома. И это была стадия, это был период, когда Господь стучался в мое сердце. И я до сих пор помню тот день, когда я на коленях стоял в своей спальне дома и молился: «Господь, пошли в мою жизнь человека, через которого бы я понял и осознал, что воля Твоя, Господь, чтобы я был здесь, в Могилеве, и был в этой церкви». И я помню, когда в это же воскресенье, когда я пришел в церковь, как мне подошел один брат и сказал: «Дима». И он сказал определенные вещи, о которых я молился перед Богом. И моя жизнь кардинально изменилась. И я начал работать переводчиком. И казалось, это просто работа. Работать переводчиком. Но для меня это был новый этап и новый шаг в моей жизни, который не говорил мне о том, что я стану пастором или каким-то проповедником. Мне казалось, что это самое, фантастическое оборот, самый фантастичный какой-то оборот судьбы, в который мне было очень сложно поверить. Но Господь использовал это время, когда я уединялся дома, я молился, я читал Библию. Когда мы встречались с нашими братьями и сестрами, я открывал псалтырь, притчи, какие-то книги из Ветхого Завета в ревности, в поиске каких-то мест Писания, чтобы как-то убедить своих друзей о том, чтобы они жили посвященной жизнью для Господа. Мое сердце разрывалось на части, когда я видел кого-то, кто уходил из церкви. Мне было не безразлично, мне хотелось, я молился за них, чтобы как-то их привлечь обратно в Дом Божий. И Господь видел мое сердце. И это была стадия, это был шаг, который был в тени. Казалось, ты, какой-то там Дима Цибулькин, что там такого? И Господь что-то делал во мне в этот период. Божий план и Божьи цели, они складываются из маленьких шагов и стадий в нашей жизни. И когда мы наслаждаемся Господом, когда мы посвящаем свою жизнь Ему, то Господь, видя наше сердце, видя наше посвящение, видя наше упование на Него, Он тщательно прорабатывает каждый этот шаг, чтобы направить его в нашу великую судьбу, которую приготовил для нас. У Бога есть великая судьба для тебя. Больше, чем ты можешь помыслить для себя. И Его план намного лучше, чем твой план. Его план намного лучше, чем твой план. Аминь. Намного лучше. И может быть, ты сейчас смотришь на себя и думаешь: как Бог может из этого хаоса сделать хоть что-то хорошее? Я тебе хочу сказать: помести свое сердце в Господа. Пусть Он будет надеждой для тебя. Пусть Он будет для тебя упованием. И Господь совершит твой путь. Он благословит его. Он исполнит его. И твой шаг, и твоя жизнь, она будет утверждена им, потому что Он благоволит твоему пути. Так говорит Божье Слово. Относись к маленьким шагам, как к великим возможностям, которые откроет перед тобой Господь. Маленькие шаги, они приведут тебя к великим вещам, Божьим вещам. Захария 4 глава 10 стих написано. Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля?» Те семь – это очи Господа, которые объемут взором всю землю. И в современном переводе Захария 4:10 звучит следующим образом. «Не пренебрегай этим малым начинанием, ибо очи Господа радостно смотрят на начало работы, на строительный отвес в руке Зарававеля. Знаешь, не пренебрегай малым начинанием, не пренебрегай малым шагом в своей жизни. Знаешь, когда я смотрю на стройку напротив моей улицы, на стройку Сергея, я вижу вот эти маленькие шаги, которые он предпринимает, но он, знаешь, как целеустремленно, шаг за шагом. Там что-то построил, там что-то усовершенствовал, там что-то построил. Для кого-то это выглядит нескончаемая стройка. Но для того, кто целеустремленно, шаг за шагом, прилагая свои усилия, движется в осуществлении своей цели, как Сергей, то я знаю, рано или поздно наступит такой день, когда мы будем выходить рано утром друг к другу и будем здороваться не просто в рабочих одеждах, с лопатами и в рукавицах полных цемента, а будем, как сказать, сидеть на лужайке, попивая лимонад, говорить о делах Господних.
Аминь.
И все рано или поздно придет к завершающему финалу, если ты не пренебрегаешь этими маленькими начинаниями и маленькими шагами в своей жизни. Писание говорит, кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля. Не пренебрегайте малым начинанием, потому что очи Господа радостно смотрят на начало работы, на строительный отвес в руке Зарававеля. Бог видит твой конец, Бог видит твое начало, но видит также твой конец. Если наше сердце в нем, то мы обязательно перейдем из этой маленькой стадии, которая выглядит как куча строительного мусора, или какого-то хаоса, или неразберихи, рано или поздно это перейдет в новую стадию завершающего этапа Божьей славы. Аминь. Знаешь, когда мы смотрим на наш церковный участок, кажется, ну что, неимоверное количество работы, которое лежит перед нами. Но эта работа состоит из стадий, эта работа состоит из этапов, из шагов, которые мы предпринимаем. Был этап, когда мы его приобрели. Потом был этап, когда закладывались коммуникации. Сейчас этап, когда мы завершаем строительный проект и определенные работы, когда в конечном итоге они приведут к новому этапу закладки фундамента. И когда ты смотришь на фундамент, для тебя это просто куски бетона, а для нас это уже часть великого плана, который рано или поздно он завершится. Аминь. Не пренебрегая маленькими шагами в своей жизни. Не существует незначительной работы. Каждая маленькая работа, она архиважна. Каждый маленький шаг, который мы делаем, это шаг к великому свершению воли Божьей и Его плану для твоей жизни. Маленькие шаги – это испытание. Иногда это тест для тебя и для меня. Насколько мы целеустремлены для того, чтобы достигать того, что Бог отмерил для нас. Но Писание говорит в Луки в 16 главе, с 10 по 12 стих, Луки 16 глава, «Верны в малом и во многом верен, а неверны в малом, неверены во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Смотрите, верны в малом и во многом верен. Даже если тебе кажется, что это, ну, пастор, ну это так мало. То служение, которое я делаю, оно такое маленькое и незначительное. Кому оно нужно? Но каждое маленькое служение, оно очень важно в глазах Бога. Аминь. Пастор, я всего лишь служение вспоможений. И всего лишь там расставляю какие-то стулья или убираю пол, мою его, знаешь. Но даже этот этап, он очень важен в глазах Бога. В моей жизни был целый год, когда я все, что я делал, я драил пол в церкви, и я на ночь оставался и охранял офис. Методично. Изо дня в день. Одно и то же. Грязное ведро с грязной тряпкой, швабра и скамейка за вахтой, на которой я, как мог, расстилал свой спальный мешок, и каждую ночь, каждый вечер, который был у меня по расписанию, и все, что я делал, я охранял офис церкви. Но это был этап в моей жизни. И я помню, когда несколько братьев из церкви, мы иногда там оставались, и мы переживали потрясающее время, когда Дух Святой сходил на нас. Мы молились, мы плакали, мы радовались, мы читали Слово. И Бог что-то делал в наших сердцах в этот период. И когда я приехал в Могилев, это был 97-й год, когда я приехал в Могилев, и когда он вернулся из библейской школы, и у нас была помолвка с Ириной, и я помню, когда то, что Бог, те откровения, которые Бог мне давал тогда в офисе, когда я его мыл, когда я его охранял, из этих откровений я слагал проповеди, я писал конспекты, подготавливался к библейской школе. Это был удивительный год для меня, год подготовки, который Бог использовал для меня. Не пренебрегай этими, казалось бы, незначительными периодами в своей жизни, которые в глазах Бога, они очень важны и очень значимы. Аминь. Верны в малом и во многом верен. А не верны в малом, не верны во многом. Это очень важно. Как войти в Божью судьбу? Это когда ты остаешься верным в малом, что есть сейчас в твоей жизни. Аминь. Скажи кому-нибудь, будь верным в малом. Знаешь, когда мы слышим историю об Иосифе, помните, когда его выглядело так, что жизнь Иосифа была потеряна, и она была бессмысленна. Иосиф получил великое призвание от Бога. Он получил видение от Бога. Но казалось и выглядело так, что дальнейшие события пошли наперекор этому видению и этой цели. И иногда бывает так, что Бог что-то говорит тебе и показывает о твоей судьбе, показывает тебе какие-то цели, какой-то взгляд на жизнь. Но затем наступает следующий день, и все идет совершенно не так, как было запланировано. Иосиф, он вместо того, чтобы стать человеком, который бы повлиял на своих братьев, он был тем, кто оказался ненавидим своими братьями. Он был продан в рабство. Вначале он был брошен в ров своими собственными братьями, а затем его продали в рабство. Затем он попал в тюрьму совершенно несправедливо. И оказавшись там, казалось бы, он помог тем, кто оказался в темнице вместе с ним, но все равно, несмотря на то, что он помог, разъяснив им это сновидение и попросив так, чтобы они его замолвили слово о нем, когда те окажутся на свободе, те, оказавшись на свободе, совершенно забыли про него. И он снова находился в темнице. И уж точно некоторые бы христиане давно бы уже разочаровались, думая, что, наверное, Бог промахнулся. Но, находясь там, он по-прежнему уповал на Господа. Он там научился, как обращаться с обманщиками, как прощать, как кормить голодных людей, как, благодаря чему, после того, как он вышел на свободу, он стал тем человеком, который оказался вторым после фараона, который повлиял на судьбу целой страны, как премьер-министр страны. Он стал человеком, благодаря которому Египет жил без всяких долгов, во время засухи, имея провизию, имея хлеб и пропитание для целой страны, благодаря мудрости этого человека. Но вначале, когда ты смотришь на его жизнь, кажется, что все пошло совершенно по-другому, не так, как было спланировано. Но Бог был с ним на протяжении всех этих лет и каждого шага, и каждой стадии, в которой он находился. Казалось, что это было не шаг вперед, а шаг назад. И не просто шаг назад, а несколько шагов назад. Но и в этих шагах назад Господь был вместе с ним. Знаешь, для того, чтобы стрелу выпустить, ее нужно вначале оттянуть. И иногда выглядит так, что сейчас ты не движешься вперед, а движешься назад. Но послушай меня, это не шаг назад, это не отступление, это просто Господь натягивает свой лук для того, чтобы выстрелить тебя, как стрелу, далеко, прямо в цель. Господь называет нас стрелою изостренную, но для того, чтобы ее выстрелить, нужно оттянуть тетиву, нужно сделать несколько шагов назад и прицелиться. И Господь иногда Кажется, когда тебе, что ты идешь назад, кажется, что все рушится вокруг тебя, кажется, что все идет не так, как спланировано, послушай меня, и в это время, и на этом этапе, и в этой стадии твоей жизни, Господь тоже там. Господь там для того, чтобы выпустить тебя и попасть прямо в цель. Иногда тебе будет казаться, что ты не идешь вперед, а отступаешь назад. Но в этих шагах также будет Господь. Помните Даниила, когда он был брошен в ров со львами? Это Даниила 6 глава, мы не будем зачитывать эту историю. Но помните, там было 120 сатрапов, которые были под началом Даниила и других двоих князей, которые управляли ими. И естественно, когда ты кем-то управляешь, там всегда будет недовольство. Там всегда найдутся люди, которые поднимут бучу или поднимут какое-то противостояние. И эти 120 сатрапов, они подняли и выработали целую схему, как снести Даниила с его позиции. Они уговорили царя Дария для того, чтобы тот сделал царский указ и постановил, что если кто-то будет поклоняться каким-то богам, кроме него, царя Дария, да будут тебе преданы смерти. И так, когда Даниил, он услышал об этом царском указе, то написано, что он пошел по обыкновению своему в свою комнату, и так как его окна были открыты в сторону Иерусалима, то трижды в день он преклонял свои колени и молился Богу живому. И естественно, это стало известно царю, и царь очень сильно опечалился, потому что он любил Даниила, он был важен для него, он понимал, что Бог был на его стороне. Но он не мог приступить к своему постановлению. И мы знаем, что Даниил был брошен в ров со львами. И Господь сохранил его там. Господь не только сохранил его там, но, казалось бы, этот шаг назад, это поражение, которое выглядело в глазах окружающих людей, Бог обернул в триумф и победу для Даниила. Он не только оказался жив, но Господь поднял его авторитет так высоко, что те 120 сатрапов, которые были против него, они сами были брошены в этот ров. И они даже не достигли дна этого рва, в то время как львы, подпрыгая, хватали их и раздирали на части. И они погибали. Не рассматривай свое поражение как поражение. Это время, когда Господь прославится среди тебя. Любая твоя потеря, любая твоя проблема – и любое твое, казалось бы, безысходное положение, это позиция для Бога, для того, чтобы прославиться. Как один человек сказал, я возьму все эти проблемы, положу их под ноги свои, встану и провозглашу победу Господа. Преврати свои проблемы в кафедру для проповеди триумфа Божьего и его победы. Даниил, он был поднят очень высоко. Не пренебрегай этими днями, когда кажется, все выходит из-под твоего контроля. В этом также есть Господь. Захария 4:10. Ибо кто может считать день сей маловажным? Не пренебрегай этим малым начинанием. Не пренебрегай этим маленьким шагом, который есть сегодня у тебя. Когда ты проходишь центральное тестирование, когда ты поступаешь в институт, когда ты зубришь эти учебники, когда ты идешь и посещаешь какие-то офисы или какие-то кабинеты для того, чтобы подписать какие-то документы, или когда ты просто возделываешь свой огород, и тебе кажется уже, сколько можно вырывать эти сорняки, когда ты идешь со своим ребенком и разговариваешь о Слове Божьем, а он тебя не всегда пристально слушает, не пренебрегай этими маленькими шагами, потому что в них будет Господь. Во имя Иисуса Христа. И ты увидишь, как эти маленькие шаги, они приведут тебя к осуществлению Божьего видения. Аминь. Божьей цели. Божьей вершины. Снова верну вас в заключение к Псалму 36, 3-5 стих. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Уповай на Господа, утешайся Господу, предай путь Господу, и Господь утвердит твои шаги. Господь, Он совершит твой путь, и твой путь, твой план, он будет от Господа. Аминь. Когда ты помещаешь свое сердце в Господа, каждый твой этап, каждый твой шаг, он будет под действием Божьего благословения. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся.